жизненные средства. Этот факт представляет собой лишь модифицированное особыми условиями проявление того вышеупомянутого общего закона, согласно которому к товаропроизводителям, авансирующим деньги на обращение, эти деньги при нормальном ходе товарного обращения возвращаются назад. Кстати, отсюда следует, что если за спиной товаропроизводителя вообще стоит денежный капиталист, который в свою очередь авансирует промышленному капиталисту денежный капитал в самом точном значении этого понятия, то есть капитальную стоимость в денежной форме, то действительным пунктом возврата этих денег является карман этого денежного капиталиста. Таким образом, хотя деньги в своем обращении и проходят в большей или меньшей мере через всякие руки, масса обращающихся денег принадлежит денежным капиталистам, то есть подразделению денежного капитала, организованному и сконцентрированному в форме банков и так далее. Тот способ, каким это подразделение авансирует свой капитал, в конечном счете обусловливает постоянный обратный приток к нему этого капитала в денежной форме, хотя посредствующим звеном при этом является опять-таки обратное превращение промышленного капитала в денежный капитал. Для товарного обращения всегда необходимы вещи двоякого рода. Товары, которые бросают в обращение, и деньги, которые тоже бросают в обращение. Процесс обращения не заканчивается как непосредственный обмен продуктами после того, как потребительные стоимости поменялись местами и владельцами. Деньги не исчезают от того, что они в конце выпадают из ряда метаморфозов данного товара. Они снова и снова осаждаются в тех пунктах процесса обращения, которые очищаются тем или другим товаром и так далее. В подразделении 1 деньги, затраченные капиталистами на заработную плату, то есть переменный капитал, авансированный в денежной форме, возвращаются к ним в этой форме не непосредственно, а косвенно, окольным путем. Например, в подразделении 2 500 фунтов стерлингов заработной платы возвращаются непосредственно от рабочих к капиталистам этого подразделения, как и вообще это возвращение является прямым во всех случаях, когда купля и продажа между одними и теми же лицами постоянно повторяется таким образом, что эти лица попеременно противостоят друг другу то как покупатели, то как продавцы товаров. Капиталист подразделения 2 оплачивает рабочую силу деньгами. Таким образом, он включает рабочую силу в свой капитал, и только вследствие этого акта обращения, который для него представляет собой лишь превращение денежного капитала в производительный капитал, он, как промышленный капиталист, противостоит рабочему как своему наемному рабочему. Но рабочий, который на первой стадии был продавцом, торговцем собственной рабочей силой, на второй стадии, как покупатель, как владелец денег, противостоит капиталисту как продавцу товаров. Таким образом, деньги, затраченные капиталистом на заработную плату, притекают к нему обратно. Поскольку продажа этих товаров не связана с надувательством и так далее, поскольку при этом в виде товаров и денег обмениваются эквиваленты, постольку такая продажа не представляет собой процесса, посредством которого обогащается капиталист. Он не оплачивает рабочего дважды, сначала деньгами, а потом товарами. Деньги капиталиста возвращаются к нему, когда рабочий обменивает деньги на товар этого капиталиста. Но денежный капитал, превращенный в переменный капитал, то есть деньги, авансированные на заработную плату, играет главную роль в самом денежном обращении. Так как рабочему классу приходится жить, перебиваясь со дня на день, а потому он не может кредитовать промышленных капиталистов на какой-либо продолжительный срок, то, как бы различна ни была продолжительность периодов оборота капиталов в различных отраслях промышленности, в бесчисленных территориально различных пунктах данного общества, переменный капитал должен одновременно авансироваться в денежной форме на известные короткие сроки, например, еженедельно и так далее, на сравнительно быстро повторяющиеся промежутки времени. Чем короче эти промежутки, тем относительно меньше может быть общая сумма денег, разом выбрасываемая в обращение через этот канал. Во всех странах капиталистического производства Авансируемый таким образом денежный капитал, взятый по отношению ко всему обращению денег, составляет преобладающую часть этого обращения. Тем более, что эти же самые деньги, прежде чем возвратиться к исходному пункту, проникают в самые разнообразные каналы и функционируют как средство обращения в бесчисленном множестве других сделок. Если бы мы предположили более короткие обороты или, рассматривая вопрос с точки зрения простого товарного обращения, более быстрое обращение денег, то для обращения обмениваемых товарных стоимостей была бы достаточно еще меньшая сумма денег. Эта сумма денег при данном количестве последовательных обменов постоянно определяется суммой цен, соответственно, суммой стоимостей обращающихся товаров. При этом совершенно безразлично, в какой пропорции эта сумма товарных стоимостей составляется из прибавочной стоимости с одной стороны и из капитальной стоимости с другой стороны. Если капиталист, здесь мы все еще имеем в виду только промышленных капиталистов, являющихся в то же время представителями всех других потребителей прибавочной стоимости, израсходует деньги на предметы потребления, то это значит, что для него с этими деньгами все покончено, что они пошли стезею всего земного. Если они возвратятся к нему обратно, то это может произойти лишь в том случае, если он выудит их из обращения при помощи товаров, то есть посредством своего товарного капитала. Подобно стоимости всего его годового товарного продукта, который для него равен его товарному капиталу, стоимость каждого элемента последнего, то есть стоимость каждого отдельного товара, для капиталиста может быть разложена на постоянную капитальную стоимость, переменную капитальную стоимость и прибавочную стоимость. Следовательно, превращение в деньги каждой единицы товара, которые в качестве элементов образуют весь совокупный товарный продукт, является в то же время превращением в деньги известной доли прибавочной стоимости, заключающейся во всем товарном продукте. Таким образом, для данного случая в буквальном смысле правильно, что капиталист сам бросил в обращение те деньги, бросил именно при расходовании их на предметы потребления, посредством которых превращается в деньги или реализуется его прибавочная стоимость. Разумеется, при этом речь идет не об одних и тех же единицах денег, а об известной сумме в форме звонкой монеты, равной той сумме или равной части той суммы, которую он бросил в обращение в целях удовлетворения своих личных потребностей. На практике это совершается двояким способом. Если предприятие открыто лишь в текущем году, то пройдет порядочный срок, в лучшем случае несколько месяцев, прежде чем у капиталиста явится возможность затрачивать на свое личное потребление деньги из доходов самого предприятия. Но из-за этого он ни на минуту не приостанавливает своего потребления. Он сам себе авансирует деньги под прибавочную стоимость, которую еще только предстоит получить. Причем совершенно безразлично, авансирует ли он эти деньги из своего собственного кармана или из чужого при посредстве кредита. Но тем самым он авансирует и средства на реализацию прибавочной стоимости, которая должна быть реализована лишь позднее. Напротив, если предприятие нормально работает уже сравнительно долгое время, то платежи и поступления распределяются на различные сроки в течение года. Но что при этом происходит непрерывно, так это потребление капиталиста, который предвосхищает доход и размер которого исчисляется в известной пропорции к обычному или предположительному доходу. При продаже каждой партии товара реализуется и часть прибавочной стоимости, которая будет произведена в течение года. Но если бы за целый год было продано лишь столько произведенного товара, сколько необходимо для возмещения содержащихся в нем постоянной и переменной капитальных стоимостей, или если бы цены упали до такой степени, что при продаже всего годового товарного продукта удалось бы реализовать лишь заключающуюся в нем авансированную капитальную стоимость, то в указанном расходовании денег ясно обнаружилось бы предвосхищение дохода, расчет на будущую прибавочную стоимость. Если наш капиталист обанкротится, то его кредиторы и суд станут расследовать, находились ли его личные расходы, сделанные в расчете на будущий доход, в надлежащем отношении к размерам его предприятия и к доходу, то есть к прибавочной стоимости, обычно или нормально соответствующему размерам его предприятия. Однако по отношению ко всему классу капиталистов, то положение, что он сам должен бросить в обращение деньги для реализации своей прибавочной стоимости, соответственно также и для обращения своего капитала, постоянного и переменного, не только не представляется парадоксальным, но является необходимым условием всего механизма. Ведь здесь имеются только два класса – рабочий класс, у которого только и есть, что его рабочая сила, и класс капиталистов, в монопольном владении которого находятся общественные средства производства и деньги. Парадоксом было бы, если бы рабочий класс первым авансировал из собственных средств деньги, необходимые для реализации заключающейся в товарах прибавочной стоимости. Отдельный же капиталист всегда совершает это авансирование лишь в такой форме, что он действует как покупатель, расходует деньги на покупку предметов потребления или авансирует деньги на покупку элементов своего производительного капитала. Причем безразлично, будет ли то рабочая сила или средство производства. Он всегда отдает деньги только за эквивалент. Он авансирует деньги, бросая их в обращение лишь таким же способом, как он авансирует и свой товар, также бросая его в обращение. И в том и в другом случае он действует как исходный пункт обращения. Действительный же ход дела затемняется обстоятельствами двоякого рода. Первое. Появлением в процессе обращения промышленного капитала торгового капитала, первой формой которого всегда являются деньги, потому что купец, как таковой, не производит никакого продукта или товара, и денежного капитала, как предмета манипуляций особой категории капиталистов. Второе. Распадением прибавочной стоимости, которая в первую очередь всегда необходимо попадает в руки промышленного капиталиста, на различные категории, представителями которых, наряду с промышленным капиталистом, являются землевладелец для земельной ренты, ростовщик для процента и так далее, а также еще и правительство со своими чиновниками, рантье и так далее. Все эти молодчики являются по отношению к промышленному капиталисту покупателями, и постольку они превращают его товары в деньги. Они pro parte тоже бросают деньги в обращение, а капиталист получает эти деньги от них. При этом постоянно забывают, из какого источника эти молодчики первоначально получили деньги, и откуда они постоянно все снова и снова их получают. Шестое. Постоянный капитал, подразделение 1. Нам остается еще исследовать постоянный капитал подразделения. Об отдельном капиталисте, который производит какой-либо особый вид средств производства, мы могли бы сказать: он продает свой товарный продукт, превращает его в деньги. Превращая его в деньги, он превращает обратно в деньги и постоянную часть стоимости своего продукта. На эту часть стоимости, превращенную в деньги, он потом вновь покупает себе средства производства у других продавцов товаров. Или превращает постоянную часть стоимости своего продукта в ту натуральную форму, в которой она может снова функционировать как производительный постоянный капитал. Напротив, в нашем случае такое предположение невозможно. Категория капиталистов подразделения 1 охватывает всю совокупность капиталистов, производящих средства производства. Кроме того, товарный продукт, оставшийся в их руках после рассмотренных нами обменов, представляет собой ту часть общественного продукта, которую нельзя обменять ни на какую другую, потому что для такого обмена уже не существует никакой другой части годового продукта. Затруднение разрешается очень просто, если мы примем во внимание тот факт, что весь товарный продукт подразделения 1 – по своей натуральной форме состоит из средств производства, то есть из вещественных элементов самого постоянного капитала. Здесь обнаруживается то же самое явление, которое мы уже видели в подразделении 2, только в ином виде. В подразделении 2 весь товарный продукт состоял из предметов потребления, Поэтому часть его, измеряемая заключающейся в этом товарном продукте заработной платой плюс прибавочная стоимость, могла быть потреблена самими производителями этой части продукта. Здесь, в подразделении 1, весь товарный продукт состоит из средств производства – построек, машин, вместилищ, сырых и вспомогательных материалов и так далее. Поэтому часть их, возмещающая постоянный капитал, применяемый в данной сфере производства, может в своей натуральной форме немедленно начать функционировать в качестве составной части производительного капитала. Поскольку она вступает в обращение, она обращается в пределах подразделения 1. В подразделении 2 часть товарного продукта in natura потребляется его собственными производителями индивидуально. Напротив, в подразделении 1 часть продукта in natura потребляется капиталистическими производителями этого продукта производительно. Что касается постоянной капитальной стоимости подразделения 1, снова появляющейся в форме его товарного продукта, то она отчасти вновь входит в качестве средств производства в ту особую сферу производства или даже в то индивидуальное предприятие, из которой вышло как продукт. Например, зерно вновь входит в производство зерна, уголь в процесс добычи угля, железо в виде машин в производство железа и так далее. Поскольку же отдельные продукты, из которых состоит постоянная капитальная стоимость подразделения 1, непосредственно не входят снова в свою особую или в свою индивидуальную сферу производства, постольку они лишь меняют свое место. Они входят в натуральной форме в другую сферу производства подразделения 1, между тем как продукт других производственных сфер подразделения 1 возмещает их in natura. Это лишь перемещение данных продуктов с одного места на другое. Все они вновь входят в процесс производства в качестве факторов, возмещающих постоянный капитал подразделения 1. Но вместо одной группы предприятий подразделения 1, они входят в другую его группу и только. Поскольку здесь имеет место обмен между отдельными капиталистами подразделения 1, постольку он представляет собой обмен одной натуральной формы постоянного капитала на другую натуральную форму постоянного капитала, одного вида средств производства на другой вид средств производства. Это взаимный обмен различных индивидуальных постоянных частей капитала подразделения 1. Продукты, поскольку они не служат непосредственно как средство производства в своей собственной отрасли производства, перемещаются с того места, где они были произведены, в другое место производства и таким образом взаимно возмещают друг друга. Другими словами, подобно тому, как это происходит в подразделении 2 с распределением прибавочной стоимости, каждый капиталист подразделения 1, соответственно той мере, в какой он является совладельцем этого постоянного капитала в 4000, извлекает из этой товарной массы необходимые ему средства производства. Если бы производство было общественным, а не капиталистическим, то ясно, что эти продукты подразделения 1 в целях воспроизводства не менее постоянно распределялись бы вновь как средства производства между отраслями производства этого подразделения. Одна часть непосредственно оставалась бы в той отрасли производства, из которой она вышла как продукт, напротив, другая переходила бы в другие отрасли, и таким образом между различными отраслями производства этого подразделения установилось бы постоянное движение в противоположных направлениях. Седьмое. Переменный капитал и прибавочная стоимость в обоих подразделениях. Итак, вся стоимость произведенных за год предметов потребления равна воспроизведенной в течение года переменной капитальной стоимости подразделения 2 плюс вновь произведенная прибавочная стоимость подразделения 2, то есть равна стоимости произведенной в течение года в подразделении 2, плюс переменная капитальная стоимость подразделения 1, воспроизведенная в течение года, и вновь произведенная прибавочная стоимость подразделения 1, следовательно, плюс стоимость, произведенное в течение года в подразделении 1. Если предположить простое воспроизводство, то вся стоимость произведенных за год предметов потребления будет равна годовой вновь созданной стоимости, то есть равна всей стоимости, произведенной общественным трудом в течение данного года, и должна быть равна ей, так как при простом воспроизводстве потребляется вся эта стоимость. Весь общественный рабочий день распадается на две части. Первое. На необходимый труд. В течение года этот труд создает стоимость. Второе – на прибавочный труд. Он создает добавочную стоимость или прибавочную стоимость. Итак, вся стоимость произведенных за год предметов потребления равна всей стоимости, которую произвел совокупный общественный рабочий день в течение года, равна стоимости общественного переменного капитала плюс общественная прибавочная стоимость, то есть равна всему годовому новому продукту. Но мы знаем, что хотя эти две величины стоимости при обмене взаимно покрываются, тем не менее отнюдь не вся стоимость товаров подразделения 2, то есть предметов потребления, произведена в этом подразделении общественного производства. Они взаимно покрываются, потому что постоянная капитальная стоимость, снова появляющаяся в стоимости продукта подразделения 2, равна стоимости, переменной капитальной стоимости плюс прибавочная стоимость, вновь произведенной в подразделении 1. Из этого следует далее. Годовой общественный рабочий день, то есть труд, затраченный всем рабочим классом в течение всего года, подобно каждому индивидуальному рабочему дню, распадается только на две части, а именно на необходимый труд и прибавочный труд. Поэтому и стоимость, произведенная этим рабочим днем, также распадается только на две части, а именно на переменную капитальную стоимость, то есть ту часть стоимости, на которую рабочий покупает средства своего собственного воспроизводства, и прибавочную стоимость, которую капиталист может израсходовать на свое собственное индивидуальное потребление. Однако, с точки зрения всего общества, часть общественного рабочего дня затрачивается исключительно на производство нового постоянного капитала, то есть на производство продуктов, которые предназначены исключительно для того, чтобы функционировать в процессе труда в качестве средств производства и, следовательно, в сопровождающем его процессе увеличения стоимости в качестве постоянного капитала. Прежде всего, необходимо отметить, что никакая часть общественного рабочего дня ни в подразделении 1, ни в подразделении 2 не служит для производства стоимости того постоянного капитала, который уже применяется в этих двух крупных сферах производства и функционирует в них. Рабочие обоих этих подразделений производят только добавочную стоимость, добавочную к постоянной капитальной стоимости. Новая стоимость, которая производится в форме средств производства, еще не есть постоянный капитал. Она лишь предназначена к тому, чтобы в качестве такового функционировать в будущем. Весь продукт подразделения 2, то есть предметы потребления, рассматриваемый со стороны его потребительной стоимости, конкретно в его натуральной форме, есть продукт 1/3 общественного рабочего дня, затраченного в подразделении 2. Это продукт труда в конкретной форме, труда ткача, пекаря и так далее, которые были заняты в этом подразделении, то есть продукт труда, поскольку он функционирует как субъективный элемент процесса труда. Напротив, что касается постоянной части стоимости всего продукта подразделения 2, то она только снова проявляется в новой потребительной стоимости, в новой натуральной форме, в форме предметов потребления, между тем, как раньше она существовала в форме средств производства. Хотя сумма общественного продукта подразделений 1 и 2, средства производства и предметы потребления, рассматриваемые по своей потребительной стоимости, рассматриваемые конкретно в их натуральной форме, являются продуктом труда текущего года, однако лишь постольку, поскольку сам этот труд рассматривается как полезный конкретный труд, а не как затрата рабочей силы, не как труд, создающий стоимость. При этом первое правильно лишь в том смысле, что средства производства только посредством присоединенного к ним, оперировавшего с ними живого труда, превратились в новый продукт, в продукт текущего года. Наоборот, Без средств производства, существующих независимо от труда в данном году, без средств труда и материалов производства, труд текущего года не мог бы превратиться в продукт. Восьмое. Постоянный капитал в обоих подразделениях. Затруднение заключается не в анализе стоимости самого общественного продукта. Оно возникает при сопоставлении составных частей стоимости общественного продукта с его вечными составными частями. Постоянная, лишь снова появляющаяся часть стоимости равна стоимости той части общественного продукта, которая состоит из средств производства. Она воплощается в этой части общественного продукта. Вновь созданная в течение года стоимость равна стоимости той части продукта, которая состоит из предметов потребления. Она воплощается в этой части общественного продукта. Но если оставить в стороне исключения, которые здесь не имеют значения, то средства производства и предметы потребления представляют собой совершенно различные виды товаров, продукты совершенно различной натуральной или потребительной формы, следовательно, продукты совершенно различных конкретных видов труда. Труд, применяющий машины для производства жизненных средств, совершенно отличен от труда, производящего машины. Кажется, будто весь годовой совокупный рабочий день затрачен на производство предметов потребления, в которых не появляется вновь никакой постоянной части стоимости, так как они разлагаются лишь на переменную капитальную стоимость плюс прибавочная стоимость. С другой стороны, постоянная капитальная стоимость снова появляется в виде продуктов, совершенно отличных от предметов потребления, в виде средств производства. Между тем, кажется, будто на производство этих новых продуктов не затрачено ни малейшей доли общественного рабочего дня. Напротив, кажется, будто весь этот рабочий день состоит лишь из таких видов труда, результатом которых являются не средства производства, а предметы потребления. Тайна уже раскрыта. Вновь созданная годовым трудом стоимость равна стоимости продукта подразделения 2, всей стоимости вновь произведенных предметов потребления. Произведенная за это время в подразделении 1 новая стоимость, равная сумме произведенных в нем переменной капитальной стоимости и прибавочной стоимости, равна постоянной капитальной стоимости подразделения 2, снова появляющейся в виде предметов потребления, произведенных в этом подразделении. Следовательно, они могут быть обменены одна на другую, могут in natura возместить одна другую. Поэтому вся стоимость предметов потребления, произведенных в подразделении 2, равна сумме вновь произведенной стоимости подразделений 1 и 2. С другой стороны, вся стоимость средств производства 1 равна сумме постоянной капитальной стоимости, снова появляющейся в форме средств производства 1 и в форме предметов потребления 2, следовательно, равна сумме постоянной капитальной стоимости, снова появляющейся во всем продукте общества. Вся эта стоимость в сумме равна стоимостному выражению двух совокупных рабочих дней. Итак, трудность при анализе всего общественного годового продукта возникает потому, что постоянная часть стоимости представлена в средствах производства, в продуктах совсем иного рода, чем присоединенная к этой постоянной части стоимости новая стоимость, которая представлена в предметах потребления. Это выглядит так, как будто две трети потребленной массы продуктов, если рассматривать их со стороны стоимости, снова имеются в новой форме, появляются как новый продукт, хотя общество не затратило никакого труда на его производство. С отдельным капиталом этого не происходит. Каждый индивидуальный капиталист применяет определенный конкретный вид труда, который превращает соответствующие этому труду средства производства в какой-нибудь известный продукт. Продукт индивидуального капитала, то есть любой части общественного капитала, самостоятельно функционирующий, наделенный собственной жизнью, может иметь какую угодно натуральную форму. Единственное условие состоит в том, чтобы он действительно имел потребительную форму. Потребительную стоимость, которая наложила бы на него печать члена товарного мира, способного к обращению. При этом совершенно безразличным и случайным является то обстоятельство, может ли он, как средство производства, снова войти в тот самый процесс производства, из которого вышел как продукт. Следовательно, обладает ли та часть